И у нас на связи Илья Сумароков, директор музея технической миниатюры vk.com «Пармамодул». Как создать самый большой на Урале действующий макет железной дороги? Илья, добрый день.
Добрый день. Ну, на самом деле, как создать, наверное, не очень правильный вопрос. Надо сначала увлекаться, прежде всего.
Ну, то есть не сначала... просто создать, а как его удержать, да, много лет? В разных помещениях, в разных реинкарнациях. У вас сейчас очередная реинкарнация грядет в новом помещении.
Да, мы готовимся к переезду, но пока до конца мая мы в нашем помещении, в котором мы находимся с 17 года.
Вот. 27 квадратных метров. Не так много, но не так мало.
Это площадь самого макета. Понятно, угу. что макет должен располагаться в каком-то зале, чтобы люди могли его посмотреть. Площадь зала сейчас примерно около 85 метров.
200 метров, да, железных дорог?
Около 200 метров, да. Часть железной дороги зрители не видят, потому что она находится под макетом и используется в служебных целях для стоя поездов. Зрители видят примерно 125 метров.
Ну, давайте, Илья, мы оба с вами 74-го года, у нас детство, видимо, выпало, во-первых, на те же годы, на ту же страну, да? Вы были где в детстве, в каком городе?
Я был в Перми.
А я в городе Ирбит, Свердловской области, то есть, соответственно, там еще было хуже с моделями железных дорог. Но, как и вам, тетя привозила из Москвы, да, из-за детского мира. Так и мне никто ничего не привозил, я просто в гостях был у знакомого какого-то мальчика. Вот у него была вот эта легендарная ГДРовская, сколько там, 16 миллиметров, да, железная
16,5,
дорога.
16,5, да.
И я вот в описании к подкасту приложу вашу статью. Ваша статья длинная, как я стал железнодорожным коллекционером. Ну и пытаюсь стать моделистом. Это статья 18-го года. С тех пор вы стали предпринимателем на Ниве миниатюрных железных дорог вместе с вашими соратниками.
Так ну вот. Да, но, наверное, предприниматель-то немножко громковато, а это все-таки более социальное.
Ну, про это мы чуть позже поговорим. Сначала про детство. Да. Вот эти, там было два набора базовые для начинающих и для продвинутых. Угу. Расскажите, я просто до сих пор помню это ощущение. Думаю, как мне это хочется. Но семья была... как и многие советские семьи, бедные. А вам, видимо, больше повезло. Тетя была богатая.
Ну, тут богатая нельзя сказать. Тетя программист.
Советские годы была программистом? 80-е, да?
Советские годы программистом, да. В Перми находился большой институт. Назывался он НИУМС. Вот, научно-исследовательский институт управляющих машин и систем.
То вы сейчас там ходите по вашему большому подвалу, да? У нас такой звук гулкий.
Да, в данном случае пришлось переместиться, потому что кто-то пытался к нам попасть. Угу. Собственно говоря, и вот именно благодаря тете возник, наверное, интерес, ну, не столько к железной дороге, совсем не к ней, а именно к компьютерам изначально. То есть, ну, тогда это были очень большие машины, там целые залы они занимали.
Вот, конструкторы, но, железные, да, я тоже помню, у нас были и у вас, да?
Да, да.
В статье вы про это рассказываете подробно.
Да, ну, конструкторы это вот, ну, я считаю, основополагающая вещь, которая, наверное, приучила к какому-то виду моделирования. Пусть даже там, ну, в данном случае совсем детскому, но, тем не менее, конструктор и не только железный, скорее, даже больше помню, конструктор типа Лего, тоже немецкий, назывался он ПБ. Угу. А вот благодаря ему, наверное, все-таки все это вот началось, собственно говоря, и продолжается.
Илья, вот смотрите, говорили, что в Советском Союзе все равны, а все-таки нет, некоторые были равнее. Техническая интеллигенция, она жила довольно, видимо, как бы зажиточно, потому что ГДРовские наборы, там базовый стоил 11 рублей, да, там, который большой, по-моему, рублей 30, да. Вот, а потом все эти запчасти еще.
Поменьше. Первый набор, который мне купили, стоил 11 рублей, насколько я помню.
Угу. Ну вот там один паровозик, два вагончика и там круг и все, да. Но круга там мало. Во-первых, нужно много стрелок,
да.
Во-вторых, нужно много этих, как называется, длинных рельс, да, которые не закругляются, дефицитных, как вы пишете.
А нет, вот это начинается получится потом. То есть сначала, когда вам купили круг и все это едет, это уже праздник большой. Особенно если вы достали батарейку, которую нужно поставить, так это совсем хорошо.
Угу.
Батарейки же тоже были дефицитом, жутким причем
да,
дефицитом.
Да, я помню,
в Перми
и стрелки,
батареек не было вообще.
Стрелка там одна была в базовом наборе, да, получается?
Это уже не 11 рублей, это угу. уже подороже.
Ну вот, Илья, как вот эта ваша страсть болезненная превратилась, вот по сути дела, мы назовем это бизнес. Это бизнес на базе коллекционирования, причем, как вас сейчас сравнивают, я про это, кстати, знаю, этот макет, который в Гамбурге находится, как он называется в Германии?
Mm-hmm. Миниатюр Вундерланд.
Да, это вот, что и в России много таких коллекционеров миниатюрных, а в Германии тем более, это целая... И в ГДР традиция сейчас, и в Новой Германии это целая страсть. Там, мне кажется, десятки, если не сотни тысяч, да, коллекционеров таких.
Не сотни тысяч, это однозначно. И угу. такую внесу поправочку. А на самом деле, именно вот такое повальное увлечение именно у немцев, оно началось после войны. В то время, когда они сидели, грубо говоря, дома в подвале и осознавали, что они натворили. Нужно
так
было чем-то заниматься.
Или у западных немцев?
У немцев. Угу. Это универсально. ГДР или ФРГ, это не важно.
Потому что вот эта фабрика, как она называется, ПИКО, которая делала эти миниатюрные...
Она
же была в ГДР.
Да. Да, для соцлагеря, да, называлась ПИКО. Для капиталистического лагеря там, конечно, фирм было гораздо больше.
Угу. Ну вот, и а теперь в нашей новой России... Таких, как вы, мне кажется, не очень много, да, но они есть в каждом городе, может быть, десятки, да. Но тех, кто решается создать свой вот такой реальный частный музей, действующий моделью, причем с билетами довольно дорогими, вынужденными, да, вот вы первые на Урале, пока единственные, да. А что касается Екатеринбурга,
да.
Я не знаю, что я сейчас живу в Екатеринбурге, но не слыхал здесь ничего про это.
Нет, у вас точно нет, потому что, конечно, все модели общаются, и мы прекрасно mm-hmm. знаем, где
и что. Ну, я-то пермяк бывший, просто здесь год живу уже, так, а все мои герои пока из Перми. Вот, Илья, очень интересный вот этот кейс, как все-таки создать частный музей, в котором были бы билеты, ну, доступные для людей, но одновременно они вам позволяли как-то развивать саму модель, чтобы модель, финансовая модель всего предприятия работала, и чтобы у вас там 8 человек, насколько я понимаю, да, энтузиастов, а сколько
7.
Из них, сколько из них на зарплате?
А, на зарплате все на самом деле,
uh-huh.
Только здесь маленько все другие формы, я так не хочу раскрывать там все коммерческие составляющие.
Uh-huh.
Суть в
Но
том,
базовая
что,
модель, как все это работает? Только билеты или еще есть какие-то частные
только,
пожертвования?
Нет, частных пожертвований нет. Мы живем, условно говоря, за свой счет.
Угу.
Вот. И вряд ли в Перми мы сможем найти кого-либо, кто был бы готов спонсировать. Хотя вот хоть тот же Екатеринбург мы берем, мы знаем, что есть такие люди. Понятно, что Москва, Питер такие люди есть. В Перми пока у предпринимателей, скажем так, птиц большого полета, у них нет понимания, что музей готовит им работников будущих, грамотных работников.
Даже у РЖД нет понимания, да, вы пишете тут чуть с
горьковатым
чувством таким, да, в разных интервью рассказываете.
Оно даже не горьковато, оно нас очень удивляет, конечно, потому что основная вещь, которая у нас в музее находится, это макет железной дороги, и движущиеся объекты, это именно поезда, то есть это то, что деткам показывают, и взрослым показывают, и молодежи, то, что привлекает людей, а мало того, что к будущей профессии, это в принципе привлекает, то есть если мы опять вернемся к тем же немцам, очень и очень много Deutsche Bahn вкладывает в эти вот модельные фирмы, пусть он не вкладывает деньги, но он дает разрешение на логотипы, дает разнообразные, делает мероприятия с модельными фирмами, делает презентации совместные, как маленьких поездов, так и больших. У нас РЖД от этого очень и очень далеко.
Более того, поезд Кама у вас еще есть в виде модели, а реального поезда Камы давно уже нет. Исчез.
Нет, поезда Кама давно уже нет, к сожалению.
Я просто посмотрел, что у вас были ролики, как раз все местные телеканалы вас снимают с удовольствием всегда. То... Кстати, про медиаподдержку местных каналов Рифей, там, Вета, да, это отражается на билетах, то есть люди больше приходят?
Да, это очень сильно отражается. Даже один из наших гостей, человек не чуждый, скажем, моделированию, достаточно умный, он говорит, сказал, что вообще, ребята, у вас с точки зрения рекламы проект телевизионный. Показали народу много больше, чем в простые дни. Какая бы реклама у нас ни шла там, какие бы каналы мы ни использовали.
Ну, по сути дела, это же не реклама, потому что я сам человек телевизионный, да, на ГТРК работал в 2000, я знаю, что вот любой такой сюжет, он просто интересен. Да, вот и все.
В любом случае интересен, конечно, и с удовольствием приходят телевизионщики. Очень нравится мне с ними общаться прямо. Они за многие годы, которые они приходят к нам, они, во-первых, видят, как мы растем, во-вторых, я вижу, как они растут в наших знаниях. То есть они уже здесь ничего не путают, они уже все, ну, относительно правильно называют. Вот там поезда никакие в видеосюжетах задним ходом не ездят. Ну, соответственно, люди тоже совершенствуются, потому что съемка таких миниатюрных объектов – это, ну, тоже достаточно уникальная задача.
Не только съемка объектов, но и изготовление объектов. Вот я увидел у вас вторая модель финансовая, которая работает. Вы выполняете частные заказы организации. Там не на поезда, а вот на модели зданий, да, и городов. Вот что про это можете сказать?
Да, мы работаем и в этой стезе, скажем, она для нас достаточно новая, потому что мы до прошлого года никогда не работали на изготовление конкретного здания без, ну, железнодорожного ландшафта, да, не привязанного к железной дороге. Тут же как раз нам пришлось выполнять заказ строить здание Пермского пединститута, которое, ну, фактически и далеко находится от железной дороги, и вообще никакого отношения к железной дороге не имеет. Ну, да, это очень интересное дело, но опять же хочу отметить, что мы не занимаемся вот, ну, так называемыми девелоперскими проектами, да, то есть вот, макеты домов, которые служат для продажи квартир в новых домах.
А
Или,
еще вот
по
я
крайней
подумал,
мере,
что
нам
у
пока
вас
не доводилось.
фронт работы может быть, потому что я встречал вот эти маленькие модели железных дорог, они в торговых центрах каких-то, да, в таких дорогих
Да.
бывают, да, для привлечения покупателей. Это под стеклом они стоят, да. Что-то подобное вам уже было заказы?
Нет, такое мы не строили. Мы строили гораздо больших масштабах. Вот буквально в прошлом году мы практически весь год занимались строительством частного проекта. Вот. И мы, в принципе, у нас
Даже не
такая
говорите, что за
идеология.
проект, да, это какой-то тайный проект.
Частный покупатель, есть условия контракта, мы обязаны их соблюдать.
Ну, это связано тоже с моделями, да, железных дорог. Прямо у него в
Это
усадьбе.
железнодорожный макет, линия Пермь Вятка-Котласская, и то есть там находится два вокзала, Пермь первая и Вятка-Котласская.
Ну, да, то есть мы это не увидим, это, так сказать, его личный интерес,
Нет,
да?
да, этим человек радуется отдельно от нас.
Да, радуется отдельно. Когда-нибудь, может, покажет, да?
Может
Через
быть.
30 лет после смерти своей. Илья, а вот возвращаясь к модели, понятно, у вас источник финансирования единственный, это вот билеты, но за эти многие
Да.
годы у вас как бы какие-то разные работали кружки все-таки, да? Это тоже были, или они на гранты были для детей технические?
Нет, поскольку изначально макет строился по частям у каждого из участников дома, потом это все где-то собиралось на каких-то больших площадках, потом это нужно было все хранить. Понятно, что домашние, может быть, не всегда рады были таким большим объектом дома. Мы постоянно искали какое-то помещение, то есть мы находились в ДКЖ, например, долго и несколько раз, а потом вот каким-то образом нас, прям скажем, занесло в Дворец пионеров, ДДЮТ у нас это называется, где администрация разрешила нам поставить макет в собранном виде, а мы взамен, так сказать, должны
Это
были вести
бартер был,
кружок
да, по
вот
сути
таким
дела.
образом. Да, некий бартер, да.
Или
Хотя
все-таки
там
они вам
платили
платили ставки от
зарплату за...
государства?
Да, платили зарплату, посылали на усовершенствование, то есть всю вот эту сторону, ну вот лично я прошел.
Ну и, соответственно, на развитие ваше, во-первых, у вас будет больше помещений, да, в перспективе, сейчас вы будете переезжать. А во-вторых, наверное, будете как-то новые придумывать формы образовательных программ, да, которые платные тоже, да, будут.
Ну, в любом случае, помимо просто посещений, да, вот то, что вы говорите про билеты, у нас есть экскурсии. Экскурсии, направленные на
Экскурсии или
несколько возрастов.
мастер-классы прямо по изготовлению там?
Экскурсии, это экскурсии именно, ну, понятно, в основном это для школьников, ходят и детские сады к нам иногда. Но, тем не менее, нет. Что касается каких-либо кружков, что касается каких-либо мастер-классов. Мастер-классы, да, скорее всего, будут. Об этом сейчас идет очень активный диалог с нашей коллегой, с Татьяной, которая у нас принимала участие активно в строительстве Гранд-макет России в Санкт-Петербурге. Вот. То есть она хочет что-то вот такое сделать,
А
но пока, поскольку мы находимся...
Татьяна, как ее фамилия, она что отвечает у вас за образовательные, получается, направления, да?
Нет, Татьяна не отвечает за образовательное направление, но Татьяна опытный строитель макетов, опытный макетчик. И отличный учитель в этом отношении. То есть мало того, что
Назовите фамилию,
здорово то,
чтобы мы
что она
запомнили.
здорово.
Татьяна, Татьяна, Татьяна.
Татьяна Новичкова.
Ну вот это направление.
Ей
Ну,
очень интересно.
ага, у нас время уже подходит к концу. Сформулируйте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса» за минуту вот то, что вы сделали, да? Что нужно для того, чтобы создать частный музей миниатюр на железной дороге 1, 2, 3?
Первое, в любом случае, это желание. Оно же мечта. То есть это неразрывно связанные вещи. Мечтать можно хоть о чем, но когда-то нужно и реализовать мечты. Второе, то, что нужна команда. В любом случае, без команды вы не сделаете ничего. Объемы работ очень-очень большие, эти работы тяжелые. Хотя вот кажется, да, что вроде все миниатюрное, но тем не менее есть подмакетники, это все очень тяжело. Ну и третье, наверное, с моей точки зрения, желание что-то сделать для своего города, именно у себя и лучше всех.
Лучше всех, действительно. И Илья совсем уже заканчивая, посмотрел, да, билеты у вас не дешевые, но чем больше компания соберется к вам прийти, тем будет дешевле, да, у вас там. Какой самый дешевый вариант? Сколько человек должно прийти, чтобы получилось подешевле на каждого?
Самый дешевый вариант, чтобы была скидка при входе, это у нас один взрослый и двое детей. Тогда это будет 900 рублей.
С нами сегодня был Илья Сумароков, директор музея технической миниатюры vk.com Parma Modul. Как создать самый большой на Урале действующий макет железной дороги? Илья, спасибо и удачи вашему проекту.
Пожалуйста.